Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И только Илья Переседов. Буду я сегодня один вести этот эфир. Ну, один, ну, конечно, не один, потому что у меня в гостях прекрасный эксперт, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии, фитнес-питания и биотехнологий Екатерина Пырьева. Екатерина Анатольевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
А поговорим мы сегодня немножко на такую несвойственную для моей программы тему, но зато очень актуальную. Школьное питание и здоровье детей. Кто научит школьников полезным привычкам, родители или государство? Потому что сегодня что? 1 сентября. Для кого-то это праздник, для кого-то праздник со слезами на глазах. Лично для меня скорее последнее. А вот вы как, кстати, к 1 сентября относитесь? Для вас это вот как-то вот радостный день или тревожный?
Ну, это всегда какой-то новый этап. Осень для нас всегда это второй Новый год, можно сказать. А для меня это особый этап,
так,
поскольку
почему?
Сегодня, между прочим, 40 лет, как я первый раз
в первый класс
приступила, нет, стены своей альма-матер, второго медицинского института.
Да, вы
и
что?
Все наши выпускники сегодня друг друга поздравляют с этим 1 сентября.
Мы вас тоже поздравляем.
Символично.
Да, и интересно, что ваша жизнь, а наверное, и с преподаванием тоже осталась связана, да? Или вы только научной деятельностью занимаетесь?
Я врач, педиатр, диетолог. Ведущий специалист по детскому питанию. И, конечно, я еще совмещаю с преподаванием в высшей школе. Я доцент.
Да, вас еще можно и поздравить с профессиональным праздником.
Академии последипломного образования.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948. СМС для ваших сообщений. Телеграм для сообщений. Латиница в одно слово говорит МСК. Бот, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Реакции, я их прочитаю. И, собственно, ну, наверное, первый вопрос простой. А вот как у нас со школьным питанием сегодня дела обстоят? Это, в общем и целом, здоровая история или не совсем?
Я считаю,
так.
Даже не потому, что я по жизни человек оптимистический, настроенный. Дело в том, что со школьным питанием у нас сегодня целиком и в общем очень все даже и неплохо. И если мы будем говорить за тот период, который произошел, будем объективны. Все 100% довольным школьным питанием нет ни в одной стране мира.
Не, мы сейчас спрашиваем не про довольство, симпатии, а вот с позиции здоровья. Вот ребеночек идет там в первый класс, второй, там десятый, и если он будет в школе питаться.
Ничего плохого он не получит, только позитив. То есть с позиции здорового питания, оптимального питания, все сделано грамотно, составлено, сбалансировано. И это отрадно слышать.
Это в Москве или вообще в России?
Это вообще в России. Я могу сказать, что мы проводили исследования в Институте питания по различным регионам и сравнивали состояние питания детей, правильность питания у ребенка, который посещает школу и находится на дистанционном обучении в период известной нам тяжелой эпидемиологической ситуации.
Так.
Так ситуация намного ухудшила показатели здоровья детей.
Слушайте, а давайте вот мы это прям акцентируем, да? То есть, как бы, я сейчас вам задам вопрос, а вы мне на него ответите. То есть, подождите, получается, если ребенок переходит на домашнее обучение, это повышает для него риски
избыточной массы тела и ожирения.
А вы можете это сказать целиком, чтобы мы это в случае его вырезали и прям отдельно анонсиком
поставили?
Пожалуйста.
При нахождении, при получении образования в домашних условиях, к сожалению, более здорового питания и образа жизни в целом мы не видим. Мы видим рост числа случаев ожирения, мы видим рост числа проблем с питанием. Они, в принципе, свойственны детскому населению.
А как вы это видите? Это какие-то проводились исследования?
Были исследования по всем, ну, по различным регионам Российской Федерации, с исключением более 6 тысяч детей, и увидели, что действительно удельный вес полезных продуктов снижается, перекусов и всяких удовольствий, которые далеко не полезны нашему подрастающему поколению, увеличивается, снижается Опа. Контроль родителей.
То есть получается, что мы в первые же минуты получили ответ на вопрос нашей программы, кто учит школьников полезным привычкам родителей или государства, получается, что государство. Что школьники, предоставленные родителям, они, ну, как бы чувствуют себя хуже.
Контроль меньше.
Для меня когда-то стало открытием, что вот мы так периодически жалеем зверушек в зоопарке, а для меня стало открытием, что в зоопарке звери живут где-то там на 30% дольше, чем в дикой природе.
Получается. Я не могу сказать, что очень хочется видеть зверей исключительно в зоопарке.
Нет, ну не исключительно в зоопарке, но я к тому, что...
Опасности меньше. Питание сбалансировано, контролируемо, гарантировано. Питание.
Слушай, а вот сами вот эти нормы, да, вообще, вот кто составляет? Кто составляет школьное меню? Кто решает, какое оно правильное и неправильное? Какая в нем должна быть часть неизменная, а что можно варьировать? Вот откуда это? Потому что можно на мамских форумах услышать всякие там мнения, что это вот корпорации там пропихивают свои интересы.
На самом деле у нас школьное питание очень строго регламентировано. И основа такой, основной нормативный документ – это санитарно-эпидемиологические нормы и правила, которые периодически обновляются, актуализируются. Вот крайняя версия вышла в 2020 году. Она более... прогрессивно по сравнению с предыдущей, уменьшилось количество сахара, уменьшило количество соли, стало больше овощей и фруктов. Такой шаг был сделан. И там четко нормировано не только количество пищевых веществ и энергии в рационе, которые ориентированы на нормы физиологических потребностей ребенка, но и данный набор продуктов, который организатор питания обязан соблюсти. И нарушение этого регламента, это фактически приравнивается к нарушению закона. Поэтому это очень все четко, поэтому ничего там прибавить, добавить, там в одном регионе сделали больше, в другом сделали меньше. По набору продуктов, безусловно, может быть, качество продуктов, выбор продуктов более разнообразен, где рацион менее как бы ориентирован на дотации. Такая возможность. Лучше сделать можно, я к чему, хуже сделать нельзя.
А вот это как-то сейчас, знаете, двусмысленно прозвучало.
Нет, хуже, а почему
хуже сделать нельзя, как будто бы оно
Фрукты
уже совсем...
можно купить разные, ага. Более разнообразные овощи включить. Можно включать продукты обогащенные, продукты витаминизированные. Это, в общем-то, здесь... Широта вариации есть, но и, безусловно, от региональных особенностей. Россия большая, многонациональная.
А вот слушайте, а, кстати, немножко посторонний вопрос, но мне реально дико интересно.
Отвечу.
Я помню, что когда критиковали советскую государственную систему питания, я даже слышал такое мнение, что книга о вкусной и здоровой пище, выпущенная при Сталине, это... одно из страшнейших его преступлений, потому что она все унифицировала и стирала как раз там национальное своеобразие разных народов и блюд. Вот. И в том числе ставили на вид, что рыбные дни, ну там рыбный день, например, в советской столовой был четверг. Да, при том, что для православных христиан постные дни – это среда и пятница. То есть рыбный день, постный день у нас был, но ни в коем случае не в тот, который был у верующих. А в регионах, которые традиционно были исламскими, обязательно в состав меню входила свинина. У нас вот сейчас стали учитывать своеобразие вот каких-то таких национальных
вкусов? Это возможно учитывать, скажем так. Нормативный документ позволяет варьировать. Есть таблица замен, безусловно. Ну, а если мы говорим про советский период времени, и, кстати, есть многие поклонники такого подхода, я к ним, кстати, не отношусь.
Да, а я, кстати,
чтобы
отношусь.
Было единое меню для всей территории России. Это, я
про другое хотел сказать. Я 81-го года рождения, и моя семья еще вот застала вот этот как бы закат Советской империи, и успели мои родители покататься и меня ребенком повозить во всякие там санатории, профилактории. И я помню вот этот стон советских горожан, который стоял в тех столовых, почему такие маленькие порции, почему не сладкое, почему вот это так много каш, ну и прочее, прочее, прочее. Когда я потом уже во взрослом возрасте начал бороться с ожирением и обратился к теме правильного питания, оказалось, что, в принципе, вот меню из советской столовой какого-нибудь там санатория-профилактория, ну, если оно выполнено целиком, там перетертое яблочко, как бы свеколочка, морковочка, это, в общем-то, то, что продлевает жизнь. И выяснилось, что неправы-то были те, кто ночами бежал есть жирный шашлык, запивая его сладким кинзмараули. А вот не те, кто следовал всем этим советам. То есть я к тому, что получается сегодня сделать правильное питание и правильное меню все-таки вкусным для детей.
Можно. Это вполне реально. И можно учесть особенности отдельных регионов. Но, можно северные народы, южные народы. Естественно, важно учитывать и доступность сырья.
Ну, а вы можете перечислить, это прям ну, вопрос был одной из мам,
да.
которая написала, да, вот примерное меню школьника на неделю, какой должен быть витаминный состав блюд, какая там потребность в калориях, БЖУ, вот как бы...
Это четко нормировано, так. как бы вы ни составляли, опять-таки, меняли угу. продукты, не меняли, вы должны обеспечить ребенка нормами... по белкам, жирам, углеводам, калориям, которые указаны во всех нормативных документах.
Но можем мы сказать, сколько раз в неделю ребенок должен есть мясо? Или там, должен ли он каждый день есть
расстроить.
Углеводы?
Да. Ребенок должен есть мясо ежедневно.
А почему расстроить-то? Может, вы меня обрадуете скорее? Вы расстроите наших слушателей.
Виды мяса могут быть абсолютно разные. Тут мы варьируем вкусовыми, конечно, особенностями, блюдами различными, но в меню здорового ребенка, если нет каких-то особых противопоказаний, мясо должно быть регулярно.
Тогда другой вопрос. А какую долю от общего объема блюд оно должно составлять? Потому что, по моим ощущениям, у нас сейчас есть две крайности. То есть родители, которые ну, вообще стараются не давать своим детям мясо, да, ни в каком виде. А есть другие, которые говорят, да нет, будь мужиком, и наваливают там тарелку взрослых пельменей, или там кладут ребенку, не знаю, там целый окорочок, там еще там, ну, вы понимаете, что бекончика сверху. Но, наверное, есть какое-то вот понимание.
Вы упомянули про советские санатории угу. и тамошнее питание, угу. и даже воздали ему должное. И я, вам, и я с этим не могу не согласиться, поскольку, хотя сейчас очень много, мы немножечко, может быть, устаем от монотонности питания, каждый хочет какого-то драйва, в том числе в еде, выбирают экстремальные типы питания для себя, транслируют их на своем подрастающем поколении, это вот кто не ест глютен, кто не ест молоко, кто считает вегетарианство, это удел многих, но вы совершенно правы, сбалансированное питание – нудное, может быть, даже кому-то покажущееся не очень интересным, оно единственное, которое доказало в многолетней истории свою эффективность для здоровья, долголетия и сохранности человека. А все это, к сожалению, не... Вот, поэтому... Но крайность нужна во всем, какое чувство меры, естественно, ну, нужно соблюдать. Вот в науке и вообще в диетологии нет такого понятия, которое, к сожалению, многие транслируют, не давать, запретить, исключить. Фактически исключаются только потенциально опасные продукты. А для остальных нужно чувство меры. И если в кои веки где-то что-то, где-то сладость, где-то как-то. Это только будет позитив, диетологическая разгрузка, это будет позитивно.
Я очень люблю на досуге почитать информационные бюллетени Всемирной организации здравоохранения. Вот так вот сидишь вечером, думаешь, что бы поделать, да, вот как бы ленту полистал, почитай информационные бюллетени.
Да, перед сном,
вот. А не знать, иногда и такое прочитаешь, что и глаза не сомкнешь. И я, например, прочитал, что, оказывается, по-моему, в 2023 году ВОЗ объявил там 4 причины, провоцирующая смертность, вот, ну, как бы, вот современными, ну, там, ожидаемое, там, курение, там, что-то еще, и в том числе, и мне показалось, что я впервые такое прочитал, продукты глубокой переработки. То есть вот они вот прям вот сказали, что продукты глубокой переработки – это вот прям опасная история. Наша наука с этим согласна. Есть у нас пунктик, что вот не кормить детей продуктами глубокой переработки, если да, то что это
вы
такое,
опять
какие?
Вы опять на запретительные меры вот как-то. Вот вам хочется все вычеркнуть и исключить. Я буду более мягко.
Так.
Безусловно, продукт натуральный, естественный, с классической технологической обработкой, он более полезен, чем наши современные готовые блюда, рафинированные продукты. Это действительно одна из проблем питания современного общества. Она действительно в себе несет факторы, которые не способствуют продлению жизни, а способствуют развитию неинфекционных заболеваний. Здесь мы видим и замена известных всем наших замечательных каш, которые вы уже упоминали, теми же легкими завтраками, в которых мало пищевых волокон, мало витаминов, которые имеют высокий гликемический индекс, мы, так сказать, обращаем внимание на метаболические проблемы.
Угу.
Если мы говорим о рафинированных других продуктах, например, и полуфабрикатах каких-то, это тоже ничего хорошего, потому что там достаточно высоко количество трансжиров. Если вы в кое-веки где-то изредка включите этот продукт, они эпизодически будут присутствовать в вашем рационе, проблем нет. Но если вы отдадите предпочтение вот данным видам продукции, действительно, в общем-то, риски для здоровья вы себе приобретете.
Ну, то есть и не поощряете такое в наших школах?
Нет. Нет, многие этим недовольны, многие хотели бы, понимаете, тут есть две стороны медали. Есть семьи, которые поддерживают здоровый образ жизни, здоровое питание, и дети воспитываются в этом духе и легко воспринимают все, что им предлагают. Есть семьи, которые преследуют иной тип питания. Тут и картошка фри, и масса полуфабрикатов, масса продукции с жирами, там много сахара они используются. Естественно, такому ребенку в школе достаточно трудно будет. И, кстати, в детском саду тоже. Поскольку какая пища имеет вкус? Что придает вкус пище? Это белок, белковая пища, как правило, легко воспринимается. Это жир и соль. Поэтому дешевая продукция низкого качества, она всегда будет с высоким количеством жира и соли, и на этом фоне она хорошо будет восприниматься. Ну и сахара можно добавить с избытком, тоже, в общем-то, ничего хорошего нет. Поэтому многие родители, кто-то пеняет школьное питание за то, что там наоборот содержится, присутствует сахар, добавляется
да,
в кашу.
Да, у меня уже есть вопросик здесь заготовленный.
Добавляется
да.
в напитки, добавляется. Зачем? С вопросами, зачем они это делают, потому что в семье они как бы другую политику проводят. Есть наоборот. Семьи говорят, да что ж такое, где колбаса, где сосиски. Почему? Ребенок с удовольствием его ест. То есть, если спросить у детей, мы проводили опросы, что идет на ура, овощи, ну, как-то да.
Слушайте, а мне вот дико интересно, вы же у нас заведующий лабораторией возрастной нутрициологии, то есть, я так понимаю, что это корреляция и зависимость пищевых привычек, в том числе и возраста, да, и как бы усваиваемость.
Формирование пищевых привычек,
почему у детей такая фанатичная тяга к картошке фри? Вот я не понимаю, но вот звукорежиссер Юля, мать, тоже кивает. Но это же ты приходишь вот в ресторан, причем ты можешь прийти в любой ресторан, в каком-нибудь Бутово, в Сан-Тропе,
да.
Там, значит, и везде дети будут тянуться к картошке фри. Что это такое?
А почему? Мы же с вами уже сказали, это жир и соль, приятный внешний вид, органолептика легко воспринимаемые. Продукт.
То есть это вот именно эволюционные вот эти наши как бы алгоритмы
да,
себя проявляют.
Да, мы рождаемся с врожденным пристрастием к сладкому, поэтому со сладким у нас как бы мы просим не приучать родителей к избытку сладкому. Кстати, если даже мы рождаемся с пристрастием, и родители используют много сладкого, мы это пристрастие увеличиваем, то есть мы подстегиваем, с тем мы рождаемся. Но на ранних этапах это имеет физиологическое значение, тут все нормально. И то же самое с солью. Чем вы больше используете соль чуть позже, вы приучаете ребенка, и вся остальная еда кажется пресной, несоленая, невкусная, удовольствия не доставляет.
Хорошо, более сложный вопрос. Как отучить ребенка от пристрастий тяги к картошке фри?
Ну, я честно хочу сказать, любой ребенок это персона не самостоятельная. И сказать, он у меня ест, вот он у меня любит, он у меня берет. Откуда он берет? Значит, у него это все в свободном доступе. Значит, дома это так все едят. Он привык, что окружающие его употребляют такой стиль питания и такой стиль питание в семье, все это элемент удовольствия, праздника воспринимается как детьми. Поэтому я считаю, если мы говорим про приучать, тут совместная должна быть работа и школы. Вы в самом начале спросили, кто отвечает, государство или семья? Семейно-ориентированный подход признан и вашим любимым ВОЗом тоже пропагандируется. Только если будет комплаенс между политикой в школе и политикой в семье, вот мы достигнем хороших результатов. Поэтому если семья переходит на здоровый образ жизни, здоровое питание, и ребенок видит, воспринимает, между прочим, ограничительный тип, строгое ограничение, нельзя, нет, вот, с наказаниями, приводит к росту числа случаев ожирения, нарушений пищевого поведения. Либерализм туда же скатывается. А вот серединочка, когда все по уму, правильно, с объяснениями, с уважениями, с личным примером, и все будет хорошо. Нужно объяснять, что эта продукция, мягко сказать, не полезная. И не по соли, и не по жиру. Там много и акриламида, который образуется в процессе термической обработки, которая влияет и на желудочно-кишечный тракт, и в определенной степени канцерогеном. Объяснять надо ребенку.
А мы можем тогда сказать, что детям вообще запрещена картошка фри
до какого-то возраста? Ничего запрещать не надо. Раз в месяц, если ребенок где-то, вы гуляете, ходите, и съест немножко картошки фри, там как бы, да, это надо воспринять как походную еду. Не как деликатес, как походную еду. Будет все нормально. И еще одна проблема. Конечно, я обращаю внимание, я редко смотрю телевизор, но несмотря на это смотрю, обращаю внимание на рекламу. Я не вижу рекламы здоровых таких вот продуктов, которые мы пропагандируем. Больше молочных еще не так. Больше овощей, больше фруктов. Я вижу сплошь и рядом рекламу картофеля фри, которая славно запивается кока-колой, запивают это наши ведущие спортсмены, медийные персонажи, закусывают все это колбасными изделиями. И вы попробуйте докажите подростку, который очень чувствителен к вниманию социума, что это плохо. Они говорят, ну как же плохо, если, пожалуйста, вот, о, на государственных каналах мы все это видим. Ну, государственное, не государственное, но, по крайней мере, на медийное пространство заполнено этой едой, все наши остановки автобусные. Поэтому давайте.
Для меня в какой-то момент стало открытием вот, ну, как бы такая тема, как изменение размеров порций фастфуда в 20 веке. То есть, вот оказывается, ну, у нас Макдональдс ушел из России, поэтому мы можем называть его как бы бренд. Оказывается, вот в Макдональдсе та порция картофеля фри, которая, ну, там, сейчас во всем мире продается как маленькая, она была стандартной. Та, которая сегодня продается как стандартная, она была большой, как бы в изначальном. А та, которая сегодня продается большая, ее вообще не было, потому что в середине 20 века никто не мог подумать, что какой-то взрослый человек в состоянии запихнуть в себя такой объем картофеля фри.
Это один из подходов снижения объема готовой продукции. Это речь идет и о сладких газированных напитках с высоким количеством сахара, и о той продукции, которую, как бы, если чуть-чуть иногда, но как система этого, конечно, быть не должно.
Я не знаю, я читал в интернете, возможно, это городская легенда, что якобы вот в какой-то семье родители придумали сделать из брокколи деликатес. Говорили детям, что мы вам будем давать брокколи только когда вы себя хорошо ведете. И, значит, всякий раз, когда брокколи появлялись на столе, ну или там какая-то, дети это уминали довольные и радостные. Но если вы говорите, что в этом замешаны наши эволюционные механизмы, и если нас натянет на жирненькое и солененькое.
Есть еще элемент генетики.
Например, а еще к нам приходил ваш коллега, рассказывал про микробиоту и как она нами крутит по-всякому и управляет.
Вот. Поэтому факторов много.
А плюс 7-925-888-948, телефон для смс-сообщений, а телеграм латиницей в одно слово говорит МСК-бот. Напоминаю, у меня в гостях Екатерина Пырева, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии, фитоспитания и биотехнологий. Вернемся после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. У меня в гостях сегодня Екатерина Пырьева, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального института, Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий. Правильно сказал, да? Говорим про школьное питание, здоровье детей, пищевые привычки. Ну, в общем, мы уже ответили на этот вопрос, кто правильные привычки прививает, оказывается, не родители, а в основном государство. Зачитываю вопросы. Напоминаю, кстати, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграмма «Тинцев одно слово», говорит МСК-бот. Нас спрашивают, родители обеспокоены, почему же так много сахара используется в кашах и напитках в школах? Мы же вроде бы как боремся с детским ожирением. Много или немного?
Ну, как сказать, всегда есть путь к совершенствованию. На определенном этапе это количество снижено, и, я думаю, в последующем, при пересмотре документов, их то же самое количество соли и сахара будет, опять-таки, уменьшено в рационных питаниях школьников. Оно соответствует как бы законодательству, но тут вариант разный. Кому-то много, кому-то мало. То есть мы многое сделали, на самом деле, по школьному питанию. Здесь и охват, и строгая нормативная база, и четкий мониторинг. Охватили, есть возможность охватывать детей с отклонениями в состоянии здоровья. Но всегда есть куда стремиться. Нужно сделать просто так, чтобы и такие поводы есть, такие моменты позитивные. Питание должно быть качественно хорошим. Мало то, что доступно.
Не-не, подождите, вот извините, давайте вот,
рецептура должна быть вкусная.
Чиновничьего языка, да, на русский мы вот переведем. А, не знаю, вот ребенок какой-нибудь, пятиклассник, стакан чая. Вот можно сказать норму сахара, который вот можно допускать
норму
ребенку?
Норму сахара в стакане чая сказать нельзя. Мы можем сказать, сколько сахара он должен съесть за сутки.
Так, сколько
он сахара? А с чем он его съест? Это уже другой
сколько
вопрос.
Сколько он съест, должен сахара за сутки?
У нас 10% от количество общего калорий должно приходиться на легко усвояемые углеводы, в том числе и на сахар, который присутствует туда. Это все надо считать, это, так сказать, абсолютно невозможно. С другой стороны, потребности разные, и вот город Москва перешел на такой тип, и не только Москва, безусловно, не добавляется сахар в напитки в школе, а ребенку предлагается порционно сахар, и уже он может добавлять, как он приучен. Угу. То есть он может добавить половину той стандартной порции, которая есть, может в зависимости от его вкусовых привычек, безусловно. Ну и добавлять в кашу, я думаю, это тоже не очень славный вариант. Согласна.
Вот у меня вот есть вопрос, который вот меня как неравнодушного зрителя волнует, скажем так. То есть, мы понимаем, что вот, ну, как бы, поскольку дети растут, то мы не можем, скажем так, в прямую зависимость, как бы, размер и размер и вес детского тела вот, как бы, сопоставлять с размером взрослым. То есть, условно говоря, если ребенок в два раза легче, чем взрослый человек, его надо кормить в два раза меньше. Ну, не совсем так, потому нет, что он растет, его это. Но, внимание, но касается ли это десертов? Потому что, вот честно скажу, когда я еду в каком-нибудь электричке, и вижу, как вот сидит бабушка, ну, взрослый человек крупных размеров, и ест там ромбабу, например, покрытую там вот эти сахарной глазурью. И рядом с ней личиночка-человечка пятилетняя. И она держит такую же ромбабу, которая почти размером с ее голову. И бабушка почти насильно ей это в рот запихивает. И мне кажется, алло, тетя, ну ты сравни себя. Ну, то есть, как бы, это равносильно. То, что ты сейчас делаешь, это равносильно, как если бы ты съела 4 таких пирожных. То есть, вот в плане десерта все-таки мы можем такое, как бы, сопоставление, корреляцию допускать или нет?
Порции,
да,
конечно, они предусмотрены.
Угу.
Безусловно, чем меньше ребенок, тем меньшее количество сахара у него в рационе питания. Это значит, что всем одинаково. И меньшее количество кондитерских изделий, включая десертов. И меньше его порция должна быть, так, безусловно.
Услышьте, пожалуйста, мамы и папы, а, наверное, в первую очередь бабушки и дедушки. Чем меньше ребенок, тем меньше у него должен быть кусочек торта и пирожок с вареньем.
А потом самое-то главное, взрослому человеку не так легко перебить аппетит, скажем так. А если ребенок, например, съест такую же ромбабу вместе с бабушкой,
угу,
бабушка придет, и, возможно, ужин ее не будет нарушен. А вот будет ли есть ребенок после такой огромной ромбабы, это большой и большой вопрос. Но и сам факт, мы же с вами говорили, пример родителей, перекус, можно же сделать перекус, стереотип питания поменялся. Говорить, мы должны есть, как 50 лет назад, но это просто смешно. И образ жизни, и действительно, и новые блюда, и посмотрите, какая у нас интернациональная кухня кругом и рядом. И это надо, безусловно, учитывать. Естественно. Поэтому перекус, ну, не ром-бабу. Но если бабушка перекусывает ром-бабу, а ребенку она даст дольки морковки с яблоком, которые или там сельдерея, которые тоже легко доступно можно купить, вряд ли он ее будет есть. То есть... Аналог, вы совершенно справедливо сказали, но для бабушки это, хотя тоже не полезно, наверное, бабушка, сами смотрели, крупная.
Спрашивают нас про питьевой режим. Вот насколько вообще в школах этому уделяют внимание, насколько вообще нужно уделять внимание, насколько нужно детям грузить мозг вопросами, сколько и как они пьют?
Дело в том, что в школе по регламенту сейчас вода должна быть доступна абсолютно детям. Она должна быть в свободном доступе. Вариантов много. Это бутилированная вода, это фонтанчики различные. В зависимости от школы, у нас есть и сельские школы. То есть это должно быть обеспечено. Вы затронули одну из проблем. Наши дети едят много сахара. Наши дети едят много соли. Наши дети едят много неполезных жиров. Есть такое, причем больше 50%. И мы отучили детей пить воду. То есть пить надо воду. Питьё – это не компот бабушкин. Питьё – это не морс. Питьё – это не чай с сахаром. И даже не просто чай между приемами пищи. То, что касается с углеводами. Ребенок нуждается в быстрых углеводах. Полностью исключать строго, категорично, совсем – это неправильно. Он, в отличие от взрослых, больше двигается, больше тратит энергию, он учится. И, честно говоря, эксперименты с полным исключением, они проводились. Соли, например, да, в обмороке подростки стали падать. Гормональная система еще не сформировалась. То же самое с сахаром полным. Они как бы ничего хорошего не дали. Норма. Есть норма, надо ее соблюдать. Вот, поэтому то, что касается сахаром, должно быть в составе приемов пищи. Классический вариант – первое, второе, третье – компот. Он может быть подслащен. Если кислые ягоды, естественно, вкус должен быть приемлем, и кислотность должна быть компенсирована. Но между едой никакие сладкие напитки, сладкие десерты ребенок принимать не должен. Это факт. Если говорим про количество, то есть младшим школьникам где-то литр в день – выкидываете то, что он выпивает в приемы пищи, должно быть, и старшим школьникам 1,5 литра. То есть у ребенка вода в семье должна быть в доступе. Или на столе мы рекомендуем всегда, если он много сидит, много занимается, пусть у него на столе будет вода, и, может быть, сначала нужно напоминать, а потом это будет привычкой, и вода будет хорошим спутником его жизни.
А что с кофейными напитками, кстати? Я тут недавно прогуливался там по московским паркам в компании с семейными людьми, и там дети-подростки, там 12, там 13 лет. И когда там проходили мимо кофейни, и взрослые сказали, там, возьму-ка мы сейчас себе там капучинку.
Кофе с собой.
Да, значит, и дети такие нам, им было сказано, нет, детям как бы кофе не положен. И я прям удивился, в моем детстве такого не говорили. Это какая-то мода или...
Почему не говорили?
Ну, может быть, просто кофе на самом деле не было в Советском Союзе.
Внимания не обращали то, что все, где мы говорим про общественное питание, школьное питание, там никогда не было кофе. Ага. Там всегда были суррогатный кофе.
Это, ну, типа цикорий.
Зерновой, ячменный кофе, цикорий, он полезен, он позитивен. Поэтому, в общем-то, ребенок в кофе не нуждается.
Так, смотрите-ка, у нас прям крик родительского сердца про школьного питания. Спросите, пожалуйста, что с безглютеновым питанием? У моих детей непереносимость глютена. По факту в школе 1541 города Москвы школа ничего предложить не может. Дети берут с собой лотки.
Вот еще один больной вопрос.
Так.
Мы сказали про позитив, но есть проблемы, которые требуют, конечно же, решения. В числе этих проблем это, конечно, питание детей, которые имеют особые, как мы говорим, пищевые потребности, непереносимость. Они не могут есть так, как все остальные. По идее варианта 2. Или школа организует лечебное питание, если Москва, приказ по Москве такой есть.
То есть по Москве есть такой приказ, и родители могут его требовать,
да? Он есть санитарно, про которых мы говорили, он есть в нормативах, есть методические рекомендации для организации питания детей с целиакией, там принципы составления таких меню они указаны, но здесь вопрос, насколько
доказано.
Реально можно это на практике осуществить.
Понятно.
Поэтому в том же Санпине есть ссылочка, что если школа не может предоставить лечебное питание по каким-то причинам, ребенок, они должны предоставить ему условия для приема пищи, приготовленную в домашних условиях. Вопрос это решается.
А компенсация какая-то должна быть, нет?
Компенсация предусмотрена.
Предусмотрена компенсация. Да, то есть это надо куда? В Санпин обращаться тогда родителям или куда?
Нет, дело в том, что четко мы скажем, за организацию питания отвечает образовательная организация. Это в соответствии с нашим законом.
То есть родители должны написать на имя директора официальный запрос, директор обязан на него ответить, абсолютно. И уже в зависимости от ответа...
Если родители... по каким-то причинам, но мама тоже должна понимать...
Тут папа неравнодушно написал.
Папа неравнодушно, он должен понимать, если ребенок имеет действительно заболевание целиакия, и у организаторов питания есть какие-то сомнения, что они не смогут соблюдать технологию приготовление таких продуктов и включать достаточное количество безглютеновой продукции, которую они дома могут использовать, они могут просто из каких-то соображений безопасности
а
не
вот
взяться
по,
за это
по
дело.
По поводу реальности, потому что я сейчас ни в коем случае не подвергаю сомнению то, о чем говорит наш слушатель Андрей, но при этом
нам
мне
приходилось
наблюдать, когда там мама в семье вдруг лишь решает, что у нее непереносимость глютена, то есть потом она говорит, что у моих детей непереносимость глютена, и, ну, не знаю, если честно, может быть, я такой высокомерный злый день, воспринимается как, скорее, какое-то бегство за модой. Вот это должно быть как-то подтверждено на уровне диагноза,
конечно,
да?
Конечно. Для того, чтобы претендовать на какой-то особый тип питания, вы должны стоять на учете официально у врача, иметь заключение о состоянии здоровья, и только с этой справкой вы обращаетесь...
Это в поликлинику обычно.
Да, с этой справкой обращаетесь в образовательную организацию.
Андрей, надеюсь, вы нас услышали, то есть вы должны получить...
Если вы дома по каким-то идеям своим не хотите есть глютен... Никто вам безглютеновое меню всё? Предоставлять
отлично.
Не обязан.
Спасибо. А у нас тут вопрос про энергетики поступил. А вот как быть, когда там дети выпивают по одной-две банки энергетики в норм в день? Ну, это, наверное, конечно, как бы ненормально. Но у меня такой вопрос. У нас же есть еще такая реальность, как школьные буфеты, где дети из своих карманных денег покупают сколько хотят и чего хотят. А вот это как бы регулируется? А то мы сейчас нарисовали такую прекрасную картину, светлую и здоровую, а он потом пошел на переминки, и там он купил себе какой-то там энергетик, там
нет,
шоколад.
Нет, энергетики
и...
там не продаются, это, ага. Да? До последнего времени, ну, действительно, вообще Россия страна большая, регионы очень различные, и тип питания и дома, и в школе, в общем-то, он... различается действительно и по финансовым моментам, и по доступности, и прочее. Действительно, особенно дети центральных регионов, конечно же, в ряде случаев им родители дают деньги, и они не едят выброс довольно значительной школьной еды, торжественно вместо того, чтобы есть суп с салатом, они это игнорируют процесс, с удовольствием шли в буфет и покупали там... выпечку, и сладкую выпечку, и напитки газированные нельзя использовать, напитки просто с добавлением сахара. Но вот этим вопросом озадачились, Институт питания приложил к этому руку, вместе с Роспотребнадзором мы выпустили методические рекомендации по ассортименту буфетной продукции для школ, и такого беспредела, я думаю, уже не будет. То есть... Там четко прописано, что можно покупать. Туда включены и салаты в порционных упаковках, туда включены и обогащенные продукты, и типа галетное печенье, и никаких шоколадов, конечно же, там уже нет.
Я читал на просторах интернета историю, не знаю, правда или нет, но учитывая, что написал это мой знакомый журналист, я легко допускаю, что так оно и было. Якобы он сидел в каком-то публичном месте, и... Дети, школьники, там, лет 14-15, ходили между взрослых и клянчили деньги. Вот там, дяденька, дай 100 рублей. И когда один из таких взрослых решил пристыдить этого подростка, говорит, ну, смотри, ну, ты же в хорошей одежде, ты вот нормально выглядишь, тебя что, дома не кормят? Этот подросток ему совершенно честно ответил, говорит, кормят, говорит, конечно, правильной едой. А вы же должны понимать, мы же дети, нам гадости хочется. Вот мы сейчас у вас попросим и пойдем фастфуд поедим.
Ну и в принципе сейчас вот, например, в Москве родители могут блокировать, класть деньги на карту ребенка и блокировать, они видят, что он ест, что покупает в буфете.
А, чтобы он просто не распролотился
этим. Да, это можно проконтролировать. Слушайте, но через голову, если вот вы совершенно справедливо, в голове не будет, поэтому у нас образовательные программы, школы уделяют огромное внимание, все их разрабатывают, различные ведомства пытаются вложить в голову, что это нужно не только родителям, что это нужно самому, как фактор успешности, в том числе будет здоровое питание. Без этого нет, он все равно где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь будет стараться, ничего хорошего не выйдет.
А по поводу участия государства в здоровье подростков. Вот у меня такая голова, как Дом Советов, и многое из того, что я помню, я не понимаю, зачем я помню и почему, но вот я помню, что в романе «Кондуит и Швабрания», да, где описывается быт дореволюционной гимназии, упоминается такой эпизод, что в царской России гимназистам, подросткам этим, запрещалось приходить в кафе, то есть просто их не пускали, но можно было прийти в кафе с родителями. То есть подростка просто так в кафе бы не пустили, и пирожные бы мне продали, но с родителями было можно. Но при этом даже нахождение в кафе с родителями было нарушением гимнастических правил, и поэтому там по сюжету герой сидит с мамой, она его угощает пирожным, а он через окно видит, как проходит вот как бы смотритель гимназии, это замечает, и он понимает, что на следующий день там влепят не вот за поведение, оставят на дополнительное время, потому что он нарушил правила при пособничестве матери. А может быть, нам пора вот как-то возразить эту практику, знаете ли?
И вы прям как-то настроены очень строго и системно.
Ну а как? Ну если, у нас приходили эксперты, говорят, пандемия детского ожирения, там вот реклама транслирует нездоровые принципы поведения. Как бы маркетинг капиталистический, он нацелен на сверхприбыль, а не на здоровье нации. Что-то с этим надо делать? Причем, если забирать детей из школы, вы говорите, тоже не вариант. Тогда как-то это
Нет, как забирать из школы?
На домашнее обучение, я имею в виду.
Рекреацию, что ли, делать, их там держать, как подопытных кроликов. Это, конечно же, не вариант. Сейчас очень много этому вопросу уделяется. И действительно, ведь раньше, если вы вспомнили гимназию, там тоже было организовано питание, но гимназия рассматривалась не только...
А мы знаем, как кормили в гимназиях?
Знаем.
Ну-ка, расскажите, очень интересно.
Да, Воль, было очень интересно, на самом деле. Вот, обязательно был одноразовый прием пищи, дамам был организован, и очень много внимания, кстати, очень простая, абсолютно, без всяких изысков была еда, даже меню можно было посмотреть, вот, но второй момент, гимназия бралась не только обеспечить человека питанием, что важно, но и воспитать культуру питания. То есть колоссальное внимание уделялось поведению за столом, накрытию стола и вообще вот именно вот такому сервису.
А наши слушатели тут же реагируют, говорят, как же песня «Конфетки, бараночки, гимнастистки румяные». Значит, гимнастистки ели вредные конфеты и баранки, ели после учебы, собственно.
Знаете, вы после еды съесть конфету можете, но вместо еды вы этого делать не должны. И никто этого не ел. И классные дамы следили за тем, чтобы учащиеся контролировали то, что они ели еду. Это не значит, что она посидела, ей не понравилось. Такого волюнтаризма абсолютно не было. Все очень достаточно жестко было. Пошла и покупать конфеты-бараночки.
Ну, вообще, друзья, если вы вспомните прошлое, то я, например, напомню вам те же самые сказки Андерсена, где конфеты были украшением елки, и конфеты висели на елке, и их нельзя было трогать до того, как праздник не наступит, и для детей было это огромное событие. Или там, например, в фильме про «Королевство кривых зеркал», где бабушка на обед внучкам выдает по две ложки варенья и убирает банку на верхнюю полку, и для них становится просто
правы.
Максимальным проявление непослушания, что они залезли
всегда
и начинают ее есть.
Соль и сахар было элементами роскоши. Это было достаточно дорого, это было не так доступно. Сейчас у нас изменилась ситуация. Масса доступных источников, это, в общем-то, достаточно дешево. У нас больше другие вещи стоят, стали дороже. Поэтому вот эта доступность, это тоже затрудняет организацию питания. Поэтому, на мой взгляд, вот культура питания должна прививаться. Если мы посмотрим, например, Японию, вы не увидите там на улице жующего человека. Это не принято. Вот что кто-то идет и жует. А вы посмотрите, вот выйдите, у нас сегодня воскресенье, масса гуляющих, центр города, Москва, река.
Я сам сейчас собирался к метро бежать и не пожевать.
Не надо. Нет, можно перекусить, но это должен быть организованный перекус. Ну, сядьте планомерно, спокойно, не на ходу.
Неравнодушный отец у нас уточняет по поводу вот ребенка, значит, говорит, нет, диагноза нет. Но есть аллергия, это не попадает под законодательство, но может быть разработано специализированное питание, пусть и платное, чтобы вот такая группа детей была обеспечена безглютеновым питанием.
Ну, здесь надо подходить индивидуально и разбираться в папиной ситуации. Если у нас ребенок с пищевой аллергией, там действительно есть наборы продуктов, которые исключают, как правило, высокоаллергены, молочные продукты, там исключена рыба, глютен не предусмотрено исключать. По идее, можно сделать безглютеновый такой рацион питания, но я не знаю, что папа хочет добиться. Может быть, ему проще действительно приносить еду из дома и как бы... Ребенок, может быть, в конце концов, он может есть то, что едят все остальные дети в пределах доступного, а глютенсодержащие продукты просто не употреблять.
По поводу культуры, вот то, что вы сказали, что насколько многое зависит от правил, сформированных в обществе. Немножко из другой области, но вот пример, который меня поразил. Я некоторое время жил в Таиланде. И там ходил обедать в местное кафе, там висел телевизор, и крутились местные молодежные сериалы. И что я, на что я обратил внимание? В российских молодежных сериалах главный герой будет брутальный спортсмен. А такой второй персонаж, такой комический, ботаник, заучка, который там сидит за компьютером и что-то программирует. В азиатских кинематографах ровно наоборот. Главный герой, гений-программист, вокруг него вьются все девочки, он ведет главную сюжетную линию, а как раз какой-нибудь вот боксер, спортсмен, это комичный персонаж второго плана, которому не повезло, и ему вот этот как бы высоколобый заучка оказывает протекцию. Прямая противоположность. Соответственно, если вспомнить, конечно, ну вот все эти наши фильмы, ну там 90-х, 2000-х, ну там, наверное, в первую очередь можно говорить про вредные привычки, что там каждый второй персонаж там то выпивал, то закуривал, но и в плане питания тоже все было очень нездорово. И вот тут я надеюсь, что мы с вами доживем до момента, когда, действительно, как вы сказали, звезды начнут есть что-то более правильное.
Мы идем поступательно. То есть у нас страна с достаточно сложной историей, и если мы говорим действительно в историческом аспекте, у нас школьное питание на заре еще нашего государства, послевоенный год, далекий, казалось бы уже, оно было направлено, чтобы накормить подрастающее поколение. Тяжелая продовольственная ситуация. Угу. И в школах вот тут вот, как вы говорите, и сахара, и хлеба, и вот действительно надо было выживание обеспечить. То сейчас мы переступили на другую сторону, мы все больше и больше и говорим о том, что питание должно обеспечить наше здоровье не только вот сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Есть риск ожирения, ну и чтобы правильное пищевое поведение было.
Я хочу вернуться к вашему тезису, что вы сказали, что повседневное питание, оно не должно быть каким-то феерически ярким и вкусным. То есть там овощи, треска и так далее. То есть то, что хорошо питает тело, но не волнует кровь. Скажем так, потому что я периодически напоминаю, что вещи, которые сегодня многим кажутся нормой, там плов какой-нибудь, да, это праздничные блюда, которые раньше люди ели достаточно изредка.
А мы, у нас еда – это праздник. Как, помните, да. Фраза такая, мы живем, мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть.
То есть один раз в год салатом оливье порадовать себя нормально, есть его через
проблемы
день –
не будет
это уже
никакой.
Как бы…
А система – это да.
Ох, вышло наше время. Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо Екатерине Пырьевой, кандидату медицинских наук, заведующей лабораторией возрастной нутрициологии, фитопитания и биотехнологии, что к нам пришла. Это была программа «Большая перемена». Услышим через неделю. Всего вам доброго. Пока.